Мария Карташова. Зимний эндшпиль. Зеленый цвет все еще цеплялся за листья деревьев, но уже было понятно, что наступила осень. По краям опушки полыхала калина, сизыми полосами тянула вниз ветви налитая слива, яблони орошали землю созревшими плодами. Четверть века назад здесь теплилась жизнь одной деревушки, но теперь живым напоминанием оставались только дичающие сады. Лес втягивал в себя бывшие посадки. Чаща оплетала паутиной низкорослого кустарника культурных собратьев и понемногу подбиралась к новенькому забору, железные штакетины которого ограждали жилые здания, и плотную лесную массу, окружавшую поселок, разрезала только катившаяся от въездных ворот грунтовка. Раннее утро дышало прохладой. Новенький, словно сошедший с заграничной картинки поселок, еще дремал и казался чем-то чужеродным в теле тайги, волнами колышущейся со всех сторон. Просвет между деревьями был только перед самым забором, а от леса ограждение отделяло полоска яркой газонной травы и катившийся вниз неглубокий ров, поросший желтыми цветами. Зато с обратной от въезда стороны взгляду было где разгуляться. Здесь ветер вышивал белыми гребешками гладь озера. В погожий день было приятно удить рыбу или кататься на лодке. А сейчас, в рассветный час, отсюда тянулся белесый, дрожащий язык тумана. Серая мгла потихоньку вползала на ровной с гладким асфальтовым покрытием улицы, заглядывала в окна пока еще пустующих домов, брела за окраину и проваливалась во враг. Эмма вышла из своего дома, привычно огляделась и, свистнув пса, пошла по направлению к бару. Утро расцветало, и первые солнечные лучи уже выстреливали из-за острых верхушек елей. Рядом проскакал и скрылся в сиротливо дрожащем декоративном кустарнике, с трудом приживающемся в здешних погодных условиях, Паскаль. Эмма вспомнила, сколько споров она выдержала, когда предлагала не издеваться над работниками и над ней лично, оккультуривая пространство растениями, которые, по идее, должны были жить исключительно на юге. Но все было напрасно, и ландшафтные дизайнеры притащили сюда всякие пушистые и декоративные чудеса, к сожалению, облезшие буквально за несколько месяцев и теперь тихо умирающие в катках и на газонах. «Паскаль! Прекрати там себе туалет устраивать! Они и так не могут свыкнуться с мыслью, что здесь им и подыхать!» — зычно крикнула Эмма, имея в виду кусты. С аллеи Эмма свернула к шикарному срубу, где сейчас располагался бар, а до этого здесь должен был быть дом управляющего. Но инвесторы умерили неуемный аппетит наемного работника и определили, что здесь как раз можно сделать бар, место для ловли рыбы и устраивать для отдыхающих барбекю. Ровно за строением открывался шикарный вид на воду, и в озеро врезалась длинная полоса деревянного пирса. Внутри заведения уже горел свет, и Эмма подумала, что хозяин этого места, Майк, наверное, никогда не спит. Хотя сонным или уставшим она его ни разу не видела. Бармена любил весь обслуживающий персонал. Майк был улыбчивым, много шутил и делал красивые комплименты женщинам, а местные барышни, в свою очередь, любили посудачить, почему бывший американский военный переехал жить в русскую тайгу. Толкнув дверь, Эмма глянула на звякнувший над головой медный колокольчик и втянула теплый аромат выпечки, особенно хорошо получавшийся у Майка.
«Привет! Как у тебя дела?» Одарил ее белозубой улыбкой высокий и крепко сложенный мужчина с резкими, словно рубленными чертами лица и хорошо сохранившимся летним загаром.
«Привет! Со вчерашнего вечера не успели поменяться», — намекнула Эмма на то, что они вчера допоздна играли в карты, и она проигралась вдрызг.
«Кстати, Айван предлагал сегодня отыграться», — лукаво улыбнулся американец.
«Айвану его жена Зина отрежет...» — Эмма задумалась. «Руки, если он не начнет работать. А у нас к причалу еще подсветка не подведена. Так что пусть Ваня займется своими прямыми обязанностями». Она поставила на полотно деревянной стойки термос. «Свари мне пару чашек кофе покрепче. Нужно ехать в аэропорт,
встречать кого-то из гостей. Ладно бы мы уже открылись, — ворчливо заметила она. Майк подхватил термос, включил кофемолку и стал набивать нутро рожков пахучим порошком. «Ты могла бы заехать в доставку. Там пришли рыболовные снасти. Мне Пит обещал отдать под мини-маркет соседнее здание», — сказал Майк, утрамбовывая кофе.
«А ты с Питом Сергеевичем на бумаге этот договор зафиксировал?» — выгнула дугой брови Эмма. «А то он за халявное пиво и не то пообещает».
«Обижаешь», — улыбнулся Майк. «Мы пили виски».
Мужчина нажал кнопку, и сразу в две белоснежные чашки поползли смоляные полосы напитка.
«Хитрец! Все-таки уболтал!» — посмеялась Эмма.
«Мы с Питом теперь как это!» — Майк щелкнул пальцами. «Вася, Вася!»
«Вась-Вась!» «Но к этой ситуации данное выражение не относится!» — Эмма улыбнулась.
«Одного не пойму!»
Майк, болтая с Эммой, попутно сортировал салфетки, коктейльные трубочки и расставлял по местам бутылки. «Почему о ресторане мы говорили с инвесторами, а насчет магазина с Питом?»
«Видимо, Петру Сергеевичу эту никому не нужную пристройку отдали на откуп», — проговорила Эмма. «Чтобы меньше присваивал себе общественных денег».
«Что ты сказала?» — спросил Майк, возвращаясь с дальнего края стойки.
«Я говорю, наверное, так нужно», — громче добавила Эмма.
«Майк, ты каждое утро наводишь здесь такой порядок, как будто вечером здесь и правда была вечеринка». «Просто стараюсь быть в форме, чтобы не распускаться, когда будет наплыв гостей». «Так как насчет снастей?» — он вскинул на Эмму глаза.
«Тогда завтрак за твой счет».
«Окей.
Тебе как всегда», —